Свежее утро на радио «Спутник».
Начинаем свежее утро на радио «Спутник». Всех приветствуем. Татьяна Ладьева, Олег Обухов в студии. Олег, привет.
Привет,
будем
Татьяна.
Вместе просыпаться и обсуждать главные новости к этой минуте. Начнем, увы, с коронавируса, потому что эта тема остается главной, волнует всех. Все больше и больше случаев заражения каждый день. И сейчас даже из выпуска новостей мы слышали о том, что заразился Элтон Джон. Половина команды певицы Адели болеют, и поэтому она там тоже отменила туры. И вот прямо сейчас приходит сообщение о том, что власти Москвы приняли решение закрыть плановую госпитализацию в детские больницы на 3 недели из-за роста заболеваемости ковидом среди детей. Изменения не коснутся пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Вот такие сообщения приходят. В Москве отмечается беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей. За 2 недели число заболевших выросло в 14 раз.
Пугающие.
И действительно, раньше так дети часто не болели, и не болели с такими симптомами. Очень многие говорили, что если дети и заражаются коронавирусом предыдущими штаммами, то это проходит как-то даже незаметно, и не всегда понятно, болел ребенок или нет в той семье, где, допустим, и мама, папа были заражены. Сейчас при этом действительно статистика среди детей не самая благоприятная. Мы желаем всем здоровья нашим слушателям и их родным и близким. С чего, точнее, не с чего начнем, а чем продолжим. Названы 8 препаратов, которые реально помогают, если человек заразился омикроном. Вот все они перечисляются, да, их название можно найти в интернете. Все они использовались при лечении коронавируса предыдущих штаммов и также эффективны при омикроне, говорят специалисты.
Да, изменение схем лечения коронавируса у заболевших этим штаммом также не требуется. Это подтверждают исследователи. Их выводы опубликовал научный журнал Cell Research. И также отмечается, что эти препараты также эффективны при лечении омикрона. Единственное, что нужно делать, это, по всей видимости, уточнять курс лечения, если говорить непосредственно об индивидуальном случае, да. Также были пояснения, что при легких формах заболевания, каковых большинство, используется симптоматическая терапия. Это, естественно, режим, сон нормальный, это диета, но не еда не должна быть тяжелой, то есть это не должно быть много мяса, то есть легко усвояемое. Дальше обильное питье, причем здесь речь идет не только о том, что нужно обязательно чай пить постоянно, это чаще всего отмечается, что нужно воду пить, но не холодную, не горячую, а теплую, ну, приблизительно такой же температуры, как и тело. А при необходимости нужно использовать препараты, которые снимают симптомы вот этого заболевания.
Болит голова, значит, соответственно, выпил таблетку, там, допустим, от головы. Появилась температура, она растет, значит, в какой-то момент нужно выпить жаропонижающий препарат.
Да, но если уж действительно состояние настолько серьезное и настолько плохо себя чувствует человек, тогда уже, конечно, нужно вызывать скорую помощь, чтобы приехал врач и, собственно говоря...
Не допустить каких-то печальных последствий, да, все верно.
И также напоминается о том, что единственный эффективный способ решения предупреждения вот, заболевания коронавирусом, это, естественно, вакцинация.
Которая... Особенно, если мы говорим о тяжелых формах.
Да.
Давай здесь будем уточнять.
Да, в том числе и против омикрона. Ревакцинация, если человек, вот у нас уже сотрудники, кто-то... Второй раз ревакцинировался, то есть это уже третий раз, да, если так в сумме считать. Кто-то уже 4 раза вакцину принимал, кто-то собирается там вторую, третью
сейчас ходят
делать.
На работу, не болеют. Здесь тоже надо,
слава
кстати
Богу,
говоря, отметить.
Слава Богу, что именно так.
Тем не менее, по словам директора центра имени Гамалеи Александра Гинзбурга, у людей с ослабленным иммунитетом при заражении омикрон-штаммом возможно тяжелое течение болезни. Омикрон выявили уже в 110 странах мира. включая Россию, понятное дело. И, кстати говоря, приходит сообщение, в том числе и от мэра Москвы Сергея Собянина, что дельта тоже все еще присутствует. То есть, а мы помним, что дельта – это тоже тот штамм, который, в результате которого есть последствия. Люди тяжело его достаточно переносят. Он не так быстро распространяется, но случаи летальности есть. В общем, и дельта сохраняется, но понятное дело, что омикрон сейчас занимает лидирующие позиции в этом смысле.
Увы. О правилах гигиены напоминают японские ученые. Их исследование показало, что омикрон-штамм устойчивее более ранних вариантов коронавируса и может задерживаться на пластиковых поверхностях, на коже человека дольше, чем другие штаммы. С выводами ознакомиться можно на портале BioRx.
Что мы можем здесь сказать? Пожелать лишний раз здоровья нашим слушателям. Еще раз призываем пользоваться всеми мерами предосторожности, носить маски, не пренебрегать всеми средствами, да, там, влажными салфетками спиртовыми для того, чтобы обезопасить себя, протереть лишний раз поверхности. Перед каждым эфиром мы занимаемся такими же вещами, чтобы сохранить и свое здоровье, и побеспокоиться о коллегах. Поэтому желаем здоровья, действительно, следите за ним. Ну, а мы пока переходим к другим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В ответе США, который нам обещали представить на этой неделе, кстати говоря, на проект России по гарантиям безопасности в Европе будет учтена позиция Украины. Причем их точка зрения для этого запрашивалась специально. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.
Ну и плюс к этому он предостерег от использования территории Белоруссии для совершения ожидаемого якобы от России нападения на Украину. И еще он назвал Россию, цитата, «главным нарушителем Минских соглашений», отметив при этом важность договоренности.
Россия главный нарушитель Минских соглашений?
Да, он так
очень
считает.
Интересно. Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солоников с нами на связи. Дмитрий Владимирович, рада вас слышать.
Да, доброе утро.
Ну что же, получается, Россия нарушает Минские соглашения, Москва, а не Киев?
Ну, с точки зрения США, конечно, Россия виновата во всем, что происходит в мире. Россия виновата в энергетическом кризисе. Россия виновата в росте инфляции в США. Россия виновата в нарушении Минских соглашений. Если Россия – это вселенское зло, то она должна быть виновата во всем. В изменении климата, в тайне льдов в Антарктиде.
Ну вот смотрите,
все,
тут
все
есть какая-то...
Мира, только от России.
Знаете, по поводу Минских соглашений, мне кажется, наблюдается какая-то противоречивость, потому что мы же понимаем, что ну, и Европа тесно сотрудничает с Вашингтоном по всем этим вопросам и так далее, да, и там под неким влиянием находится. Но буквально несколько недель, даже, может быть, неделю назад, уже не помню точно число, Бербок приезжала, глава немецкого МИД, говорит о том, что будут Германия, Франция каким-то образом способствовать тому, чтобы Киев соблюдал Минские соглашения, и вообще там было бы хорошо, если бы Вашингтон здесь оказывал свое влияние. Понятное дело, что никто этого влияния, да, именно в этом ключе в итоге не оказывает, но постановка вопроса говорит о том, что все-таки Киев не исполняет эти соглашения.
Ну, это мы так понимаем, это может понимать Анна-Лена Бербок, но для Соединенных Штатов это совершенно не важно. Они будут проводить свою линию, они будут обвинять Россию во всех смертных грехах. Россия же виновата 100% в энергетическом кризисе в Европе, поэтому Россия будет виновата и в Минских соглашениях, и еще раз говорю, в чем угодно. Совершенно не важно, что происходит на самом деле. Как бы, да, есть свой мир, который формируется в головах вашингтонских политиков и дипломатов. Они это свое представление будут транслировать вовне. Только так и будет происходить.
Причем вполне вероятно, Дмитрий Владимирович, что Нед Прайс, собственно говоря, знает эти Минские соглашения. Наверняка он понимает, что...
Не вполне вероятно, а должен все-таки
говорить
знать.
Говорит чушь,
да.
Но он должен говорить то, что ему приказывают говорить. Скорее всего, так ситуация обстоит.
Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, я думаю, что в Госдепартаменте и формируют внешнеполитические политическую линию в Соединенных Штатах. В этом отношении ничего сверхъестественного нет. Он может быть искренне заинтересован в том, чтобы именно так эту позицию формировать. Я не думаю, что он такая уж несчастная лошадка, которую бьют, чтобы она шла определенным курсом.
Не, ну несчастным, наверное, точно назвать нельзя.
Дмитрий Владимирович, Байден не исключает санкции против Путина в случае вторжения России на Украину. Это опять в продолжении темы. Это уже звучит как пугалка, но вряд ли Штаты на такое пойдут. Как вы думаете?
Не, ну смотрите, здесь развилка-то не в этом. Развилка в том, мы не знаем. Да, отдан приказ Украине начать военные действия во время Олимпиады против ЛДНР или нет. Если он отдан, то тогда мы говорим о тех последствиях, которые неизбежно возникнут. Тогда торговля идет не о том, начнутся боевые действия или нет, а о том, насколько далеко две стороны зайдут в действиях, гарантированно возникших в данной картине. Да? Значит, если ВСУ начнет атаку и будет попытка решить проблемы ЛДНР одним броском, значит, будет ответ со стороны России. Он будет гарантированно расценен как вторжение на территорию Украины. Против России введут санкции. А дальше пугают Россию, чтобы Россия не вводила контрсанкции, там не останавливала, предположим, поставки газа в Европу в зимний период. То есть мы живем уже в таком детерминированном тогда мире, уже тогда известно все, что произойдет. Если так, то вполне вероятно, что санкции будут введены против Путина лично. Почему нет?
Тут еще Токио подсоединяется ко всей этой риторике по отношению России, по отношению к Украине. Премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония будет действовать в русле политики Большой Семерки. Наверняка ждали указаний от Вашингтона, потому что раньше, по крайней мере...
Таких вот, заявлений не было,
настолько явных.
Ну, нет, сейчас все члены Большой Семерки будут консолидироваться вокруг Соединенных Штатов. Тут-то никаких сомнений не будет, не нужно там фантазировать, что вдруг против США сейчас поднимут бунт на их корабле. Нет, конечно, никто его не поднимет, так что... Угу. Здесь будет все происходить так, как будут говорить устами основного гегемона мирового.
Дмитрий Владимирович, ну, я думаю, что к этому вопросу мы еще будем с вами возвращаться неоднократно, к сожалению, потому что ситуация вокруг Украины в каком-то негативном исключительно русле продолжает протекать, и динамика неположительная. Давайте еще затронем такой момент, что Вашингтон, как оказалось, самый крупный должник в бюджет ООН, сумма долга порядка 1 миллиарда долларов.
Да, об этом сообщает постпредство России при Всемирной организации. Отмечается, что, несмотря на, собственно говоря, такое более-менее нормальное финансовое положение организации, которое на сегодняшний день складывается, все вот эти действия, санкции против определенных стран Вашингтона создают немало трудностей для того, чтобы, собственно говоря, организация это нормально работала. Неужто специально это все делается?
Да, конечно, Соединенные Штаты никогда не скрывали, что они увязывают уплату членских взносов, финансирование различных программ с тем, насколько эти программы работают в интересах США. И экономическое давление на ООН для США всегда было одним из элементов внешней политики. В общем, это не новость, что США крупнейший должник ООН. Многолетняя традиция именно так и складывается.
А если это многолетняя традиция, это является реальной проблемой?
Ну, для ООН является, потому что недофинансирование программ ООН и дефицит бюджета ООН, да, это проблема, с которой организация вынуждена сталкиваться. Это не настолько критично, конечно, там ООН все равно продолжает существовать, и США все равно основной плательщик ООН, ну, потому что самая большая мировая экономика, так были рассчитаны в свое время взносы в организацию. Но проблема, да, все равно есть, конечно.
Но
это не новость, как бы, совершенно.
Не новость, но, тем не менее, напомнить об этом не помешает. Есть в статье устава ООН, 19-я такая статья, Она говорит о том, что если вдруг какая-то страна, если у нее возникнет задолженность по платежам, будет равна или превышает сумму взноса за два последних полных года, то тогда страна лишается права голоса. То есть я так понимаю, что Соединенные Штаты будут поддерживать свой уровень долга на таком уровне, чтобы этого права голоса не лишиться.
Ну, никто не лишит США права голоса в Организации Объединенных Наций, да, США прекратят выдавать визы всем дипломатам, и он вообще остановится, как организация. Никто США ничего не сделает, никаких санкций против них никогда введено не будет, поэтому это фантастика.
Но не будем говорить никогда, посмотрим, конечно, как оно будет. Дмитрий Владимирович, мы вам желаем здоровья, и спасибо большое, что нашли время с нами побеседовать. Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников был с нами на связи. Идем дальше. Берлин выступает за исключение Москвы из списка санкций, когда идет речь об участии России в энергетике Евросоюза. Речь идет о возможной блокировке доступа российских банков к расчетам в долларах в рамках санкций против России из-за Украины. То есть в каком-то смысле продолжаем вопрос того, что грозит России или не грозит.
Дело в том, что Германия обеспокоена, что без исключений для сектора энергетики могут оказаться под угрозой поставки в Европу. По словам источников СМИ, исключение не будет касаться газопровода «Северный поток-2». И также издания пишут, ссылаясь на источники, что другие крупные западноевропейские страны вроде как придерживаются такой же точки зрения, что и Берлин.
Заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков с нами на связи. Юрий Германович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий Германович, ну, получается, судьба «Северного потока-2», она как бы была под вопросом, и вот под ним же пока и остается на фоне всех этих возможных санкций.
Ну, с этой точки зрения можно сказать и так, потому что, вот, например, там компания Reset Energy консалтинговая, она представляла такие даже графики для того, какие могут быть варианты с «Северным потоком-2». Но на самом деле они, ну, если, конечно, тут сейчас что-то не случится серьезное, они прогнозировали так, что либо к середине этого года его должны принять, по идее, вот, либо если Еврокомиссия начнет затягивать процесс, то к концу года. Но так или иначе, они, в принципе, были ориентированы на то, что в этом году должен «Северный поток-2» быть принят и начать работать.
Ну вот, вот если вдруг если... что случится, тут как раз-таки каждый день у нас это, такой вопрос.
Понимаете, тут вопрос такой, что если реализуется тот сценарий, который нам навязывают там Соединенные Штаты и прочее, и утверждают, что мы там вторгнемся на Украину и так далее, тут вообще последствия как бы непредсказуемые, и «Северный поток-2» уже тут просто как такое...
В конце списка всех проблем, да, будет
стоять? Да, потому что это будет действительно, ну, не знаю, что это такое будет. Вот, тут трудно прогнозировать. Если это ограничится на уровне вот таком вот обмена просто какими-то
любезностями,
требованиями, угрозами, да, и так далее, то я думаю, что все-таки пока «Северный поток-2» нужен Германии, потому что, не только Германии, Евросоюзу, потому что без этого вот с энергетикой у них будет плохо. Они действительно в очень сильной зависимости от России в этом отношении.
Даже та же Польша в зависимости от российского газа, потому что, насколько мы понимаем, собственного топлива, которое они добывают, не говоря, не хватает для того, чтобы обеспечить всю потребность. Они покупают для промышленных предприятий газ за рубежом, у Норвегии. А там, извините, в Норвегии-то газ не сегодня-завтра закончится.
Да. Именно такая ситуация. Ну, там до 2019 года в России до 40% доходило количество процентов газа, который из России используется в Евросоюзе. Сейчас поменьше, но тем не менее все равно там третий и даже чуть больше. Вот, поэтому они, конечно, без этого не обойдутся. И если вот, ну, будет жесткий сценарий, то это будет катастрофа. И, в общем, предсказать последствия практически невозможно.
Но, тем не менее, мы видим, что нету того самого общего взаимопонимания в вопросе давления на Россию, понимания между США и Европой. Все-таки нету того единства, о котором кричат сейчас на Западе.
Ну, в каком это мы узнаем очень скоро, есть ли там реальное единство или нет, потому что, с одной стороны, есть информация, что они договариваются на этом основании, например, чтобы энергетический сектор исключить, чтобы основной пакет санкций был направлен на вот другие отрасли и на лично на некоторых людей.
И президента России.
Так называемых, ну, естественно, и так называемых еще олигархов, которых... Есть большие активы за рубежом, собственно, которые можно заблокировать и чувствительными сделать этот вопрос. Вот. Но вроде бы по энергетике США согласились с тем, что нужно для этого сектора исключение сделать. Насчет Северного потока тут вопрос, как это будет. Но, как я уже сказал, в общем, это при жестком сценарии это уже не так важно.
А в целом, по поводу «Северного потока-2», как вам кажется, будут какие-то очередные необоснованные причины для задержки сертификации и непосредственно потом ввода в эксплуатацию?
Ну, тут как бы творческий момент трудно предугадать.
Творческий,
можно
так.
Всегда все придумать, да. Но, в принципе, сейчас, ну, вот если будет зарегистрирована дочка в Германии, вот, то вроде бы ничего не мешает этот поток сертифицировать, потому что все работы проведены.
В том-то и дело, что это вопрос документов сейчас.
Нет, ну, формализм, да, но что он как бы везде единственный, там будет вопрос с третьим энергопакетом, то есть вопрос с тем, сколько разрешат прокачивать. Тут вот могут быть споры и дальнейшие как бы ограничения, но по идее заработать он должен.
Юрий Германович, вот сообщается о том, что Соединенные Штаты ведут переговоры с поставщиками и с добытчиками нефти по всему миру на случай того, чтобы они перенаправили свое топливо для продажи в Европе. Насколько, скажем так, возможен тот сценарий, когда все согласятся с рекомендациями Соединенных Штатов для того, чтобы обеспечить Европу на случай, если произойдет какой-то коллапс? Ну, опять же, тут упоминается история, что возможен...
Эскалация ситуации вокруг,
да,
до
вокруг
Украины.
Вокруг Украины, да, спасибо, Таня.
Значит, тут вопрос, ну, следующий комментарий, что, во-первых, даже США не рассматривают это как временную меру. То есть на постоянной основе, судя по всему, Россию заменить нельзя. То есть временная мера, ну, не знаю, сколько она может как бы длиться, это вот они пытаются это организовать. На самом деле достаточно вопрос непростой, потому что на самом деле, вот какие могут быть потоки как бы в Европу? Среднеазиатский газ. Но среднеазиатский газ, там соответствующие трубопроводы, они, ну, бесконечные проекты, даже типа Трансадриатического, Набука там и прочее, вот они были, тянулись и так ни к чему особо серьезному и не принесли. Там в прошлом году 8 миллиардов кубометров через Трансадриатический ток экспортируют и могут, ну, в два раза, ну, до 20 увеличить, может. Вот, то есть это немного, ну и потом это тоже время, это тоже какие-то вещи. Вот, ну, с Норвегией все понятно, там вы сами как сказали, у нее газа уже, как говорится, не остается, там она может быть как-то может нарастить, но очень кратковременно. Вот, остается Ближний Восток, Катар, например, основной как поставщик газа. Здесь можно, из Америки можно что-то пригнать. Но все равно, ведь Азия, она все равно спрос там никуда не денется, и они как бы будут расти и развиваться, поэтому особо много туда не перенаправить.
То есть, да, и потом, как осень показала, когда случилось так, что в Азии стали за газ платить больше, и те танкеры, которые якобы направлялись в Европу, развернулись и поплыли совершенно мимо Европы.
Вот, поэтому в качестве экстренной меры, ну, типа того, вот какая плохая Россия, давайте сейчас всем миром соберемся, и на этой волне поддержим, как говорится, Европу. В качестве экстренной меры, там, несколько месяцев. Такое, может быть, можно организовать. Но если на постоянной основе, то
Но только тут еще впереди, да, если мы говорим про несколько месяцев, ближайшее впереди февраля, это все-таки самый холодный месяц не только в России, но и в странах Европы. Там за отопление уже, не пойми, какие счета и суммы люди платят. А здесь, ну, мне кажется, риторика тоже по итогу зимы может как-то измениться, нет?
Да, возможно, и изменится. Ну, это просто этот сценарий, то есть этот вот, я говорю, это показывает то, что на самом деле этот сценарий, он, ну, не, на самом деле нереалистичный. Почему? Потому что проблемы надо, в общем-то, решать долгосрочно как-то. Вот, а это не
в общем, в очередной раз есть заявление, получается, и в очередной раз мы приходим к такому выводу, что это не очень реалистичное заявление. Даже по поводу тех же санкций в отношении Путина, но сколько дней мы это уже обсуждаем, и многие говорят о том, что да вряд ли, несмотря даже на теперь комментарии Байдена.
Да, скорее всего, это так, потому что, ну, это слишком уже идет, как бы, если продолжать четко эту линию, да, то это радикальный сценарий, он ведет к противостоянию, может, даже к ядерной войне. То есть, ну, я думаю, что современные руководители не пойдут на такой риск.
Ну что ж, спасибо большое за ответы на наши вопросы, за все пояснения. Заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков был с нами на связи. Впереди выпуск новостей, ну а далее в следующих эфирах мы поговорим на еще ряд весьма интересных тем и также обсудим последние новости, которые будут актуальны к следующему времени. Спасибо.